Добрый день, друзья. Мы начинаем нашу программу, и сегодня у нас тема – это дачная жизнь. И для кого эта тема интересна и актуальна, кто сейчас занимается своим огородом. Я знаю, что многие наши слушатели как раз относятся к этой категории людей. У нас сегодня гость, наш постоянно уже эксперт в вопросах сельхозработ, Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день.
Да, и поэтому, друзья, садоводы-любители, напомню, наш номер телефона в студии 94-50-94. Если у вас какие-то сложности с урожаем, что-то не растет, завелась, как называется, вот это, на помидорах вот, бывают какие-то налеты, не знаю даже, как это называется. Ну, в общем, если у вас есть такие проблемы, может быть, вы смогли бы сегодня узнать ответ на вопросы у нашего эксперта. Вот. Ну, мы начнем, наверное, да? Вот был вопрос по поводу того, что сейчас стоит жаркая погода, нет дождей, и как сохранять урожай в такое знойное время?
Ну, все же у нас еще не так проблематично. Запасов влаги в почве вполне достаточно, особенно на многолетних культурах. Не как на юге, я имею в виду. В южных регионах там вообще уже люди беспокоятся, и прямо у них паника, как сохранить растения. Но у нас тоже на некоторых растениях такое можно наблюдать, что уже подъедают и так далее. Действительно, тут единственное спасение – это полив. Но иногда бывают проблемы с поливами. Особенно на некоторых массивах с водой бывают проблемы, и когда все начинают поливать, тоже не хватает. Здесь помогает мульчирование почвы. Вот особенно если мы на садовом участке скашиваем траву газонокосилкой, которая сильно измельчается, эта трава, это прекрасный материал для мульчирования приствольных кругов под кустарниками, под садовыми деревьями, плодовыми деревьями в саду. И эта мульча прекрасно предохраняет потерю влаги из почвы, потому что в жаркую, сухую погоду огромное количество влаги испаряется прямо с поверхности почвы. И если мы замульчируем вот этой скошенной травой приствольные круги деревьев, кустарников, то значительно происходит экономия воды и расходуют только деревья. И при этом растения даже лучше растут. Особенно вот этот прием стал практиковаться в южных регионах. Вот я наблюдал в ботанических садах вот такой прием. И вот по высказываниям коллег, это очень такое успешное мероприятие для экономного расходования воды на участке.
Хорошо, а если говорить вообще о работах в июле на огороде, что необходимо делать, чему посвятить время, чтобы в дальнейшем был хороший урожай?
Ну, кроме поливов, основное – это, конечно же, борьба с вредителями и профилактические мероприятия по недопущению появления заболеваний инфекционного характера, чтобы прости, урожай был хороший, обильный и качественный. Подкормки обязательно. Ну и просто технологические мероприятия по уходу. Это, опять же, рыхление почвы. И не забывайте, что если вы поливаете из шланга или из вот, рассеивателя, то обычно, если нет на поверхности почвы какого-то мульчирующего материала, то почва расплывается и образуется корка, и это усугубляет потерю воды, усиливается потеря воды. Поэтому, конечно, нужно провести такое сухой полив, называется, рыхление верхнего слоя почвы.
Хорошо, мы продолжим. У нас есть просто вопрос от слушателя. Да, давайте мы узнаем, чего хотят спросить. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Картошка вышла. Стоит, упала. Ну, это, берешь и как сгнило, черная ножка это называется, или что, как бороться, не подскажете?
Ну, вот стебель картофеля, который находится в почве, сгнивает, это обычно похожее на заболевание резоктониоз. Здесь, ну, как правило, резоктониоз, конечно, позже начинает развиваться. Это в июле, ну, кстати, уже июль.
Уже июль, да.
Июль месяц. Да, это резоктониоз. Здесь сейчас практически невозможно что-либо сделать. То есть это нужно было провести протравливание, обработку клубней посадочного материала фунгицидами. Вот сейчас сложно. И усугубляется это заболевание вот в такую жаркую тоже погоду, когда идет сильный нагрев вот стебля у поверхности почвы.
Ну что-то можно сделать? Все-таки ну, да, обеспокоится наш слушатель, будет картошка у него или нет?
Ну, что-то, ну, очень сложно. То есть практически сейчас невозможно провести обработки химические уже препаратами. Я не могу вам даже назвать этих препаратов.
Вот, ну, у меня не повсеместно, а вот отдельно. Я вот просто эти, которые упали, убираю. Другие-то выживут или как? На других, допустим, еще нету.
Ну, здесь действительно вот меры борьбы – это удаление больных растений, удаление, чтобы меньше распространялось. И вот это заболевание при наличии капельной влаги тоже может сильнее распространяться.
Поэтому... А то есть вот поливаешь, когда лучше не поливать, дождика дождаться?
Ну... Знаете, здесь полив такой, лучше бы, конечно, по междурядьям полив, не дождевание.
А это, а по осени почву обработать, чтобы, допустим, на следующий год не было, или только это, посадочный материал обрабатывать, или то и другое?
Ну, на садовых участках очень, крайне сложно менять, конечно, участок.
Меняю. Один год здесь, в другом месте сажу.
Это хорошо. Почву обрабатывать не нужно. Здесь хорошо поможет посев капустных культур осенью, сидеральных культур. Это горчица белая. Она вот, после уборки картофеля.
Понял, спасибо. Нет, садим по осени эту, садим. Спасибо большое.
Хорошо, да, пожалуйста. Спасибо вам. Желаем, чтобы у вас выросла все-таки картошка. Поливайте ее между грядками, и, может быть, отступит болезнь. Друзья, ну вот так вот у нас в прямом эфире проходит прям консультация, поэтому если вы даже сейчас на дачном участке нас слушаете, то тоже можете дозвониться и вот нашего гостя сегодня все узнать. Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук, сегодня у нас в гостях. Ну, вы говорили о том, что нужно делать в июле. Давайте продолжим как-то еще раз... Напомним.
Что касается
садоводам.
Подкормок. В июле еще можно провести подкормки азотными удобрениями вот, для роста растений. А уже после июля там уже нельзя вот, проводить подкормки азотными удобрениями, иначе растения, особенно многолетние, я имею в виду, хуже отразится на их перезимовке, на закалке. И вот есть ранние культуры, салатные культуры и так далее. Вот в июле я бы рекомендовал обратить внимание на подкормки калийными удобрениями. Самое доступное удобрение – это сернокислый калий. Самый эффективный способ доставки – это корневые жидкие подкормки. 30 граммов сернокислого калия на 10 литров воды, и вы поливаете свои овощные культуры, овощные овощи и салат и так далее. Больше накапливают сахаров, снижается резко содержание нитратов, и качество овощной продукции улучшается намного. Это вот я даже на своем примере испытывал и вот уверяю всех садоводов,
что будете кушать,
что,
и, да, вкусный салат.
Особенно нитратов значительно меньше.
Хорошо,
становится.
Ну вот как раз вопрос для следующего блока. Что делать, когда горькие огурцы? Да, мы об этом поговорим через 2 минуты. Друзья, звоните нам. Мы снова в эфире. Еще раз напомню, у нас сегодня садоводо-огородческая тема дня. Жарко на улице, все хотят, чтобы был хороший урожай. Вот как это сделать? У нас сегодня в гостях Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук. Надеемся, что он подскажет нашим слушателям, какие-то советы даст, рекомендации, и вы будете довольны тем, что у вас вырастет на огороде. И напомню, номер телефона 94-50-94. Также задавайте свои вопросы. Номер Viber 8-912-007-0806. Не знаю, Александр Владимирович, вот что еще расскажете по поводу работ именно в июле?
Накануне был вопрос про огурцы.
Огурцы,
горькие.
Которые, да, почему-то становятся горькими. Это с чем связано?
Эта проблема, она общая, ну, известная такая. Иногда усугубляется, иногда меньше. Почему? Первая причина – это, конечно, сортовые особенности. Но сортовые особенности могут проявляться вот такого плана или не проявляться. Зависит от погодных условий. Когда температура колеблется, дневная и ночная, больше, чем на 10 градусов, это уже повод к тому, чтобы в растениях, в плодах огурца накапливался кукурбитоцин. Это вещество такое, которое придает горечь. И когда температура, амплитуда колебаний дневных, ночных больше 10 градусов, этот фактор уже оказывает влияние. То есть как можно избавиться от этих колебаний? Нам очень сложно регулировать, конечно, климат и погоду, но если в теплице, то днем максимальное проветривание, а ночью можно все же закрыть на ночь, теплицу закрыть, чтобы температура, если днем 35 градусов, плюс, то есть пусть останется ночью в теплице 25. То есть двери, форточки закрываем для того, чтобы этих колебаний меньше было, и влажность воздуха, и полив.
Хорошо, я потом уточню, тогда еще у меня появился вопрос в связи с этим, но пока давайте послушаем телефонный звонок. Добрый день. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте вам.
У меня вопрос. На участке и в теплице норы. Может, это мыши, я не знаю кто, и какая борьба?
Нора – это, скорее всего, кроты. Крот?
Нет, меньше.
Маленькие кроты, может быть.
Нет, тогда землеройки. То есть еще есть землеройка, которая делает такие норки. Но землеройка урона растениям не приносит, не причиняет. Она охотится мелкими насекомыми, почвенными и так далее. Это землеройка. Но я встречал в своей практике еще, водяную крысу, но такое животное обитает ближе, где есть какие-то водные источники, речки и так далее. Вот она повреждает плодовые молодые деревья, яблони может погрызть и так далее в зоне корневой шейки. И растение вроде бы как даже растет и не падает, а вянет. Подходишь, начинаешь поднимать, оно без корней.
Хорошо, может быть, Людмила, а у вас именно так? Или есть какие-то последствия того, что эти норки у вас появились?
Нет, я вот никого не видела. А эти норы только. И если это мыши, то борьба какая?
Но здесь приманки, то есть это обычные способы, и отравленные приманки раскладываются, но если на садовом участке, то обязательно обратите внимание, эти приманки не должны быть открытыми, что они должны быть недоступными для птиц, потому что птицы могут пострадать от этого, то есть какие-то вот такие закрытые под дощечками и так далее нужно раскладывать вот эти отравленные приманки. Если это от мышей. Но если норки совсем маленькие, то иногда это выходы жуков из почвы, бывают норки. Вот они в большом количестве, они длинные, или вот диаметр хотя бы вот представить.
Ну, диаметр хотя вот 4 или 3.
4-3 сантиметра, да?
Но это все же это даже кроты могут быть, потому что у них Не всегда крупные большие норки.
А с кротами что делать?
А с кротами здесь отпугиватели, вот электрические, электронные отпугиватели можно использовать на батарейках, которые создают вибрацию и отпугивают в радиусе, то есть в диаметре 10 метров. Они, конечно...
А чем они опасны-то, эти кроты?
Кроты, они особо жить. Для растений опасны тем, что нарушают вот, корневую систему. Но как иногда растение как бы... Ну, нора проходит, кротовина проходит возле растения, но в целом основные корни не повреждаются. И здесь тогда ничего страшного. Но в большинстве случаев они нарушают вообще архитектуру грядки. Они поднимают прямо растения, небольшие овощные там, поднимают грядку. Вот здесь они нарушают вот корневую систему, и растение погибает.
Хорошо, Людмила, ну вот я думаю, что вы услышали, да, отпугиватели, может быть, еще понаблюдаете, кто все-таки у вас, землеройки, кроты или мыши, или, ну, или жуки.
Ветрянки ставят, то есть от ветра, которые дребезжат такие, и то вибрацию передают в землю, и тоже кроты пугаются от этих вибраций, они избегают вот этих участков. Жестяные пивные банки там вырезают таким образом, чтобы образовались пропеллеры, и ставят на деревянную палку, которая тоже вот вибрирует и при ветре от этих жестяных банок крутящихся.
Ну, будет чем заняться. Оказывается, так творчески можно подойти к этому всему. Хорошо, спасибо. Я еще раз напомню номер телефона 94-50-94. Также вы можете дозвониться и задать свой вопрос. Вот по поводу еще горьких огурцов, сказали, там накапливается вещество, оно как-то не вредно для человека?
Оно для человека не вредно. Просто дает такое, ну, придает неприятное горький вкус, естественно, и когда его очень много содержится, плод огурца невозможно употреблять в пищу. То есть, вот я уже говорил, это основная причина резкие, ну, значительные колебания дневных и ночных температур. Вот еще хочу обратить внимание на регулярные поливы. И здесь для огурца, для того, чтобы днем комфортно было растению, поливать нужно огурец по листьям. В жару. Не бойтесь, когда стоит жаркая погода, зайти в теплицу, прямо из лейки полить вот водой из бака. Там,
окатить.
Окатить растение огурца целиком сверху донизу водой. Тогда растения вас отблагодарят вкусными плодами и большим урожаем, потому что они очень нуждаются во влажных таких процедурах в жаркую погоду.
А помидоры?
А помидоры, точнее томаты, нельзя вот так поливать. Они приспособлены к сухому воздуху, они нормально переносят, но требуется тоже хорошее увлажнение, вот, чтобы в почве влага была. Потому что при недостатке влаги плохо поступает кальций в растения томата, особенно в плоды, и образуется верхушечная гниль. Иногда многие, наверное, наблюдали, верхушка плода чернеет, и начинается такая гниль. Это называется верхушечная гниль. Она получается из-за недостатка влаги в почве. Ну, если огурец желательно поливать даже в жаркую погоду несколько раз в день, если у вас есть возможность даже 3 раза в день даже можно поливать, то томат этого не требует. Можно 2 раза в неделю. Но томат требует обильные поливы под корень.
Еще вопрос. Если цветут, например, томаты, они завязываются, эти, плод, ну, как сказать... Плоды или что это?
Томаты. Плоды. Ну, плоды, да. Да, которые ягоды. Да. И здесь действительно существует такая проблема. Просто в жаркую погоду пыльца становится стерильной, она погибает, и опыление плодов не происходит. Ну, и вот эта проблема вот из-за жары. Но реже бывает проблема из-за того, что, наоборот, влажная погода, пыльца слипается, падает сразу, не попадая, ну, мимо рыльца пестика, тоже не происходит опыление. Но главная причина – это из-за жары. То есть при температуре, считается, выше 30 градусов, пыльца уже становится стерильной.
То есть только ждать, когда похолодает?
В цветках томата. Ну, опыление же может произойти и в утренние часы, например. То есть вы можете выйти в теплицу, зайти и потрясти шпалеру для того, чтобы из-за вибрации посыпалась пыльца и произошло опыление. Это в утренние до жары часы. То есть, когда уже опыление произошло, там уже не страшно. То есть, все равно плод будет развиваться при достаточном количестве влаги.
Хорошо, мы продолжим эту интересную тему после перерыва, друзья, и ждем ваших вопросов. Друзья, мы снова в эфире, и вот сегодня говорим о том, как сделать урожай хорошим, да, и вот сейчас поговорим о том, как сделать так, чтобы ваши томаты были сладкими. В нашей студии сегодня Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук. Да, и вот я думаю, что многим это будет интересно.
Вот очень интересный такой момент. Недавно говорили только что о плодах огурца, то, что они горькие, и что сделать, чтобы они не были горькими и так далее, да. Еще такая же наравне с огурцом у нас популярная культура – это томат. Но бывают плоды разные, и всегда нам хочется, вот, чтобы плоды были сладкие. А как это сделать? Это тоже можно сделать, вот. Я уже говорил о значении калийного удобрения. То вот калий способствует накоплению углеводов, сахаров. Соответственно, это калийная подкормка калийным удобрением. И еще один секрет. Можно использовать подкормку поваренной солью. Ионы натрия способствуют большему накоплению сахаров. И это касается не только томата, касается, допустим, и плодов арбуза. Вот здесь примерно 1 грамм, то есть количество очень небольшое, 1 грамм поваренной соли на 10 литров воды и подкармливают растения. Как часто? Корневую подкормку.
Как часто?
Часто не нужно. То есть вот в фазе плодоношения, когда идет уже созревание плодов, вот такие подкормки способствуют увеличению содержания сахаров в плодах арбуза и томата. Вот это потом еще ионы натрия тоже благотворно влияют на урожай и на качество корнеплодов столовой свеклы.
То есть тоже можно как бы удобрять.
Подкармливать поваренной солью чуть-чуть. То есть это в очень небольших количествах, но качество урожая, качество плодов и корнеплодов у свёклы будет лучше.
Угу. Хорошо, ну столько секретов рассказываете. Может быть, еще, я не знаю, капуста, что требует, чтобы ее было большой урожай?
Ну, капуста – это калий-любивая культура.
Вот. То есть все любят калий?
Упор на калий. Но все растения, конечно, нуждаются в калии. То есть это один из основных элементов минерального питания. Калий влияет на водный баланс растений, на накопление углеводов, на подготовку к зиме и так далее. Но есть особо калий-любивые, которые много выносят калия, много потребляют. И вот это практически все корнеплоды, капуста, тоже вот такая же культура, которая калий-любивая. Вот. А что касается вот таких секретов особенных с капустой, тут многие используют для того, чтобы вырастить такую экологически чистую капусту, закрывают нетканым материалом, благо которого продается уже разных в большом количестве, то есть никаких проблем нету. Это защищает растения от бабочек, от появления гусениц. Некоторые высаживают рассаду, закрывают нетканым материалом и выращивают. Нетканный материал пропускает тепло лишнее, перегрева не происходит.
Это постоянно, что ли, нужно закрывать?
Да, то есть это постоянно закрыто. Некоторые просто высадили, поливают поверх даже нетканого материала, полив растения проводят, и практически открывают для того, чтобы, ну, на короткий промежуток времени, чтобы там подышать, сорняками бороться, ну, а потом практически убирают только для того, чтобы собрать урожай.
Так, но все лето под...
Что удивительно, под этой... да, то есть дает хорошие вот такие результаты. Укрытие нетканым материалом именно посадок капусты.
Хорошо, а что еще порекомендуете, чтобы хорошо росла зелень? Вот у многих, например, почему-то я слышу в этом году, там укроп или петрушка как-то не очень хорошо всходит и растет. Может быть, есть какие-то тоже секреты?
Ну, вот здесь вся причина в недостатке все-таки воды. Особенно сельдерей, ну, укроп, например, да, в семенах содержатся эфирные масла, которые тормозят развитие, ну, прорастание. Это для того, что, ну, приспособление у растений, вот, чтобы они зря не прорастали, когда недостаточно влаги. И при недостатке влаги всходы погибают. И поэтому такое приспособление природное у сельдерейных. Они прорастают, когда только много воды, влаги в почве. И вот влага вымывает эти эфирные масла из семян. И они тогда хорошо прорастают. А при недостатке влаги, то вот эфирные масла остаются в семенах, и они тормозят прорастание. И...
То есть хорошо поливать?
Надо хорошо поливать, да.
Хорошо. А вот если, например, ну, нет дачи или огорода, то на балконе как можно выращивать? Какие-то есть основные принципы, что ли?
Ну, основные принципы – это зеленые культуры, салатные культуры, они не требуют большого количества объема почвы. Ну, тот же укроп и так далее. То есть можно в ящик и посев сплошной провести. Но можно выращивать на подоконнике и овощные культуры, плодовые, томат, перец, огурец. То здесь вот, если огурец, томат, то на одно растение как минимум 5 литров объема почвы, почвенного субстрата. Это, ну, относительно много, относительно немного.
Ну, как 5
немного.
Литров, это, я так представляю, сразу покупаю.
Ведро 5-литровое.
Да, достаточно.
Ну, вот, да,
это для воды. Это же куда там надо посадить вот весь балкон?
Для одного растения, и здесь больше следует обращать внимание на подкормки корневые. То есть с водой буквально еженедельно нужно проводить подкормки, потому что все равно объем почвы недостаточно большой для растений, и они нуждаются в больших количествах подкормок минеральными удобрениями. Можно жидкие органоминеральные удобрения использовать, которые в достаточном количестве будут давать питание минеральным растениям. Вот. Такие тонкости комнатного огородничества, то, что вот именно больше поливов и подкормок.
Хорошо, друзья, еще раз напомню наш номер телефона 94-50-94. Если вы нас слушаете, и у вас есть какая-то проблема на огороде, которую вы не знаете, как решить, то у нас сегодня в студии специалист, который очень много знает и может поделиться своими какими-то секретами. Еще раз номер телефона 94-50-94 и также Viber 8-912-007-0806. Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук, сегодня с вами делится своим опытом. Хорошо, что мы еще не сказали?
Вот я хотел еще поделиться таким секретом по выращиванию томатов. Ну, общепринятое мнение такое, что вот высадили томаты в теплицу, и там сколько-то поросли, и убирают нижние стебли. Ой, не стебли, а листья. Иногда видишь, растение стоит сплошь почти голое томата, листьев на нем почти нет, одни грозди висят, и плоды маленькие. Дело в том, что за один прием можно убирать не более 2 листьев у растения томата. Но листья почему убирают? Потому что после высадки в теплицу иногда происходит жирование томата, пластические вещества идут на рост, а не на урожай. Чтобы этого не произошло, ограничивают количество листьев. Вот, и это приводит к тому, что еще и быстрее начинают созревать плоды, и потом фитосанитарные условия, ну, то есть микробиологически там улучшается в теплице, за счет лучшего проветривания меньше серой гнилью заболевают растения в теплице, там фитофтора меньше, лучше проветривается. Вот. Здесь еще следующее правило. Вот на кисти, если есть растущие плоды томата, нельзя убирать лист возле этой кисти. То есть вот они немножко напротив лист расположен, который работает на эту кисть. Вот пока не вырастет плод на кисти, последний плод на кисти, то рядом расположенный лист нельзя убирать. Если вы уберете этот лист, то плод, какой он был маленький в этот момент, он останется маленький. Он, конечно, может и созреть, но он останется все равно маленьким. А если вы хотите, чтобы хороший урожай был, то нельзя злоупотреблять удалением листьев. Угу. То есть убираем только те,
которые уже, которые видно, уже, что уже это набрали, да?
Да. То есть вот массу. Эта нижняя кисть уже отплодоносила, и мы следующие два листа убираем. Над этой кистью тоже. Последующая кисть растет, набирает силу, плоды там наливаются. И пока наливаются плоды, мы возле этой кисти листья не убираем. Угу. Вот это такая тонкость существует, потому что вот часто приходится наблюдать, что чрезмерно люди увлекаются удалением листьев на растении томатов.
Чтобы получить больше этот урожай, не получится.
Ну, некоторые даже не задумываются, почему. Вот они где-то услышали, увидели, что убирают, и начинают убирать. Красиво смотрится, там голый угу. стебель и так далее. Но этот голый стебель хорош, когда там крупные плоды уже выросшие зреют. И что касается вот уборки плодов томата, когда убирать? Вот красными или розовыми, или еще зелеными. Чем дольше на растении плоды висят, тем больше они отнимают силы у растения, тормозят, в принципе. То есть начали они менять цвет, немножко стали розоветь, уже в этот момент можно убирать плоды. При дозаривании количество сахаров у плодов томата увеличивается. Поэтому тут... Но при этом общая урожайность за весь сезон у вас будет выше, нежели вы будете держать
чтобы
плоды,
они покраснели, да?
Чтобы они там... полностью вызрели на растении. Угу. То есть вот здесь это пойдет в ущерб общей урожайности растений томата.
Хорошо, спасибо, Александр Владимирович. Просто как сказку всегда слушаю, конечно, про то, что вы рассказываете. Я думаю, что многие сегодня услышали для себя что-то важное, да, и, по крайней мере, ваши советы будут применять, и это скажется на том результате, который получат наши садоводы-любители. Друзья, спасибо большое всем, кто слушал нас. Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук, был сегодня у нас в гостях. Спасибо, кто задал вопросы, а завтра к нам придет Вениамин Павлович Вычужанин. Поговорим уже на тему ГИБДД и правил дорожного движения. Так что до завтра. Вам спасибо. До свидания.